Если мы действительно хотим делом достигнуть истинного совершенства добродетели, то должны вериться тем учителям и руководителям, которые не суесловным рассуждением бредят о нем, но делом и опытом понимая, могут и нас научить, направить к нему и верно указать и путь к достижению его. Преподобный Иоанн Кассиан, римлянин.
Мало кто решится идти по незнакомой дороге без проводника, и по морю никто не отправится без искусного кормчего, и изучать какую-либо науку никто не станет без наставника. Так и в одиночку идти по узкому пути спасения тоже невозможно. И тот, кто решил отправиться по этому пути самостоятельно, уже заблудился, сказал один святой. Потому в духовной жизни нам так необходимы учителя. Первый из них – это святые отцы, чьи книги, пишет святитель Игнатий Брянчанинов, подобны аптеке, в которой каждый найдет лекарство для своих недугов. А еще такими учителями являются для нас пастыри церкви, служение которых и заключается в том, чтобы духовно наставлять, учить нас, как проходить этот узкий и тернистый путь. Вопросов учеников всегда бывает много, но порой важно не только искать на них ответы, но и прислушиваться к простым и мудрым советам. Ведь если следовать им, убежден наш сегодняшний собеседник, владыка Амвросий, то многие вопросы отпадут сами собой.
Нам свойственно всегда искать сложные ответы на вопросы, которые нас мучают. Почему-то мы всегда забываем, что есть путь покороче, это путь простоты. Ну вот такой вот человек, такова наша падшая натура, что если ответ более умный и сложный, значит, он хороший. А если он просто такой простой, вот скажешь человеку, а ты смирись. Вот какой-то ответ был не совсем, скажем так, глубокий. Мне вот хочется вот так, чтобы объясняли, чтобы... А в итоге-то все таки на простоте все строится. Я к чему-то веду разговор, может, будет не совсем скромно рассказать о себе. Но я человек, который воцерковился в 17 лет, а вот до этого в школе, ну так вот было, слава Богу, я всегда был как бы на первой линии, но как оно бывает, всегда вот хвалят постоянно. Если надо будет кого-то ставить в пример, то хороших учеников сразу в пример и хвалят, и доска почета, и все остальное. А в душе юноши это имеет очень отрицательный результат, что и влияние, потому что вот просто начинаешь о себе думать, что все-таки ты какой-то особенный. Когда я пошел в монастырь, и, соответственно, там мои мнения никому не нужны были, потому что надо было, наоборот, отлагать все за воротами монастыря и проявить послушание. И всегда в таких случаях меня мучило желание высказаться. Вот на все и про все у меня был как бы свой ответ и свое видение. И, слава Богу, у меня был в то время духовным наставником владыка Викентий, теперешний митрополит Ташкентский. И он мне дал очень ясный, простой совет. Никогда ничего не сказать сразу, а просто прикусить свой язык секунд на три. И я подумал, что это сказано в переносном смысле, не в прямом смысле. Он говорит, нет, в самом деле, это прикуси язык так, чтобы больно было. И потом все утихнет. И вы знаете, вот это был очень хороший совет, потому что он дал свои плоды. В самом деле, надо не давать себе волю сразу высказаться, а дать волю Богу, чтобы Господь сам надоумил, разумил. Потому что, когда мы начинаем проявлять себя, мы не даем места Господу. Когда же мы, зная, что мы способны не только на хорошее, но и на плохое, и, может быть, наш совет, он не к месту и не принесет плоды, и вместо того, чтобы сразу начинать кого-то учить, начинаем молиться, и вот в этом самом мы проявляем свое расположение к тому, чтобы сам Господь проявил свою волю. Может быть, даже просто в молчании. Не обязательно что-то сказать. Может быть, даже после того, как что-то вот, хотелось сказать, а вот проявил вот это молчание и молитву, уже на ум приходит совсем другое.
Не знаете, какой дар Божий молчание? Как хорошо не иметь необходимости во всяком слове, но пользоваться свободою, иное избирать, а другого избегать, и быть для себя сокровище-хранителем и слова, и молчания. Ибо всякое слово по природе своей гнило и удобо колеблемо, и по причине супротивного ему слова не имеет свободы. А слово о Боге тем паче, чем выше предает, тем сильнее ревность и тяжелее опасность. Но на что же мы можем положиться? На ум ли? На слово ли? На слух ли, когда от всех трех предстоит опасность? Ибо постигать умом трудно, изобразить словами невозможно, а найти очищенный слух всего труднее. Святитель Григорий Богослов.
Конечно же, во многом зависит от того, с кем общаешься, потому что иногда есть желание многое сказать, но если перед тобой стоит человек, который не готов это воспринимать, то ничего не получится и не скажешь. Если же, наоборот, человек душой открыт к принятию Слова Божия, то нам, как пастырям, очень легко донести до таких людей волю Божию и помочь им обрести внутренний покой и правильный путь. Конечно же, борьба с гордыней — это работа не на день, не на год, а на всю жизнь. Мы всегда с удивлением читаем жития святых, таких древних святых, великих египетских ав, которые даже на пороге смерти не доверяли себе. Казалось бы, чему ему страшиться? 40-60 лет в подвигах, там уже и тени гордыни нет, потому что в основном он весь пропитан Божьим смирением и простотой. Но вот внутреннее состояние, понимание того, что все-таки мы люди во плоти, и мы в любой момент можем спотыкаться, можем в какой-то степени уйти от воли Божией. Поэтому это не комплекс. Некоторые люди говорят, что вот то, что вы православные, не доверяете себе, вы в себе, скажем так, взращиваете комплекс неполноценности. И у вас как бы есть от этого проблема, что вот надо себе доверять. Многие сейчас говорят даже «я верю себе». Это, конечно же, результат неправильной духовной жизни или вообще отсутствия духовной жизни. Потому что мы не одни. Да, когда человек не верует в Бога, и он думает, что он один, то здесь, конечно, приступает закон леса или джунглей, да, когда ты должен. Иначе, если ты за себя не постоишь, ну, просто тебя съедят. Но мы же понимаем, что мы живем не в джунглях, а в Божьем мире. И всегда рядом с нами Господь, который этим миром и правит. Но так как Он наделил нас свободной волей, то миром Господь правит вместе с нами. Поэтому мы часто говорим, что каждый создает свой мир. Это не потому, что Бог где-то в стороне, Ему нет дела до нашего мира, до нашей жизни, а именно потому, что Он как раз рядом, но уважает нашу свободную волю. Иначе, если бы это было бы не так, то мы бы были обычными роботами, которым была задана программа, и этой программе и следует. Но именно вот в силу того, что у нас есть свобода выбора, мы вправе выбирать либо путь послушания и борьбы со своей гордыней, либо все-таки вот тот самый путь, который, кажется, располагает нас к хорошей жизни. Но в итоге это жизнь очень сложная. Это не жизнь, а мука. Гордый человек — это человек, который не имеет мира в себе, который не имеет покоя.
Смотри, что делает гордость в человеке. Как его мучит. Сколько он вымышляет способов, чтобы достать честь, славу и похвалу в мире сем. Доставшись, каким трудом и попечением бережет сокровище свое. Как он негодует, когда от кого презирается. Как он болезнует, смущается, ропщит и злобствует. Когда же чести люди лишаются, то многие себя и умершляют. Святитель Тихон Задонский.
Люди, пожившие в этой жизни и повидавшие многое, они всегда скажут, что нет ничего в этой жизни важнее, чем иметь покой и мир в душе. Потому что все остальное, что у нас есть, заботы мирские, у кого-то свой бизнес, у кого-то какие-то другие задачи, заботы, без разницы. Если у нас нет веры в Бога и желания послушаться воле Божией, отдать себя в руки Божии, то все, что у нас есть, накладывает на нас то самое состояние, которое мы называем отсутствие мира. Это кошмарное состояние, потому что у человека нет надежды на то, что завтра будет лучше. Если человек предан воле Божией, он знает, что завтрашний день не наш день, а день Божий. И Господь все устроит. Ведь Господь в Евангелии не зря приводит нам такие примеры, как птицы небесные, как лилии, цветы земные. И говорит, что даже Соломон при всей своей власти, возможности, богатстве не мог так себя одевать, приукрасить, как то, что сегодня есть, а завтра в силу естества не станет. Потому что цветы же тоже временное явление. Вот поэтому, видя эти примеры и в Евангелии, в словах Господа, и в жизни нашей, то понимаем, что доверять себе – это проигрышный, ошибочный путь. А доверять полностью воле Божией, которая в нас имеет возможность проявляться при нашем согласии, это есть самый верный путь, ведущий нас в Царство Божие, о котором говорит Господь, что оно не там где-то, не за горами, не будет после смерти Царство Божие, оно внутри, в нашем сердце. И именно сейчас, в этот день, я властелин своей судьбы, можно так сказать. Я могу устроить в своем сердце при желании и следуя заповедям евангельским Царство Божие. А могу лишить себя этого состояния и устроить свое царство. Но что будет с моим царством, естественно, мы все знаем. Потому что оно недолговечно, оно обманчиво и в итоге лишает нас духовной радости и того самого состояния покоя, душевного мира, который дает нам силы жить.
«Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих.
Мне нравится всегда привести в пример. Я не знаю, это в самом деле было ли так, или это просто рассказ такой, но он очень поучительный. О том, как однажды на одном корабле плыли люди, там был мужчина, папа со своим мальчиком и другие люди. И вот так случилось, что началось кораблекрушение. И все впали в панику, ну как бы вот понимали все, что вот, ну, погибают и все. А мальчик спокойно стоит, у него, скажем так, нет страха, он крепко держит за руку папу. И когда его спрашивают: «Мальчик, почему ты не боишься? Мы же погибнем». Он говорит: «А я с папой». То есть вот логика в том, что когда человек отдает себя в руках Божьих, то что бы ни случилось в этом мире, он никогда не забудет про эту истину, что он с Богом, и Бог не оставит своих. Если же мы строим свое царство, свой мир, где наши законы будут первичными, то, конечно, там нет места Богу. И когда вот придет это условное кораблекрушение, то мы в эту панику и, скажем так, и сразу впадем, потому что не будет уверенности того, что Бог с нами. Наверное, это опыт все-таки духовной жизни. Просто так приводить пример — это хорошо. Но когда на личном опыте мы понимаем, как просто и как легко пережить какие-то моменты в жизни, если есть надежда на то, что Бог рядом, и Он никогда не оставит своих. Но для этого, конечно, надо начать с самого главного. Надо расположить себя к этому состоянию. Доверяя только себе и любя только себя, и живя только по своим, скажем так, лекалам, нельзя иметь, невозможно достичь такого состояния уверенности, что Бог с нами. Обязательно, когда приступит момент искушения, то внутри будет не упование на волю, на промыслительную волю Божию, а будет паника. Вот поэтому Господь старается всегда нас к этому привязать. И поэтому Он приводит нам пример детей и говорит, что таковых есть Царство Божие. Не в том плане, что не надо себя развивать, и не надо пройти какие-то школы жизни, а остаться ребенком в плане неразвитости, а в плане того, что должна быть, вот как у детей, вот такая вот, скажем так, убежденность, что папа всегда рядом, папа всегда поможет, поддержит. Ну, в нашем случае наш небесный папа, наш Господь.
Но часто ли мы встречаем среди современных мальчиков и девочек, совсем еще маленьких и, казалось бы, не испорченных нравом, таких по-настоящему послушных? Тех деток, которые легко и просто спрашивают разрешение у пап и мам, которые часто задают вопрос «А можно?» и, услышав в ответ «Нельзя», соглашаются с отказом. Все мы, конечно же, любим таких детей, потому что с ними легко. Да и самим послушным жить на свете гораздо легче, чем строптивым. Наш народ в пословицах о таких детях говорит удивительно точные и мудрые слова. «Покорному дитяти все кстати, послушному сыну приказ отца не ломит спину». Но есть и другие пословицы. Например, «То матери не послушает, тот в беду попадет». И, похоже, в наши дни такая пословица актуальнее других. Проблемы нынче с послушанием серьезные. Редко оно стало встречаться, причем во всех проявлениях. Дети не слушают родителей, жены мужей, а все вместе Бога. Но забывая о послушании, мы удивляемся, почему же у нас тогда все не так, да не то.
Послушание в семье – это основополагающее, потому что семья – это малая церковь. Церковь живет, имеет основу послушания и иерархичность. То же самое в семье. Другого повода и другого пути выдумывать нет смысла, потому что это не даст результат. Мне, конечно, как монаху сложно говорить о взаимоотношениях в семье, потому что нет опыта. Но есть опыт исповеди. И, конечно, можно уже путем дедукции в какой-то степени понять, распознать ситуацию. Но, во-первых, чаще всего мы сталкиваемся с такой ситуацией. Родители забывают о том, что дети — это зеркало родителей. То есть приходишь к выводу, что в семье почему-то родители думают, что ребенок должен быть каким-то другим, как и полагается. Но сами-то они таковыми не являются. Им можно, а вот ребенку нельзя. А это как раз на уровне, скажем так, восприятия отношений в семье и является отрицательным явлением, потому что ребенок все-таки чувствует. Он все в себе впитывает не в том возрасте, как мы думаем, когда его можно воспитывать, а даже когда он еще не родился. Он, будучи уже в чреве своей матери, воспринимает то, что происходит снаружи, то состояние, которое есть у мамы, то поведение, которое есть у папы. О том, когда он уже приходит в этот мир, он же слышит не только, скажем так, как его убаюкивают или с ним играют, но он еще и свидетель того, как себя родители ведут в других ситуациях. ну, те же самые семейные скандалы при детях. А в итоге ребенок это все воспринимает как норму жизни, потому что он еще как личность не сформировавшаяся, не в состоянии разделить добро от зла, и он это берет за основу. Ну, еще в силу того, что все-таки мы все по природе своей унаследовали от Адама вот эти плохие качества, то нас больше тянет к плохому. И ребенок дает себе волю в том, чтобы проявить то самое плохое, что он унаследовал от родителей, и то, что он приобрел, скажем так, видя перед своими глазами, как пример. Другое состояние, которое есть, это то, что родители не понимают, что все-таки надо начать с себя, а не с детей. Вот, например, приходит мама, жалуется на сына, приводит столько примеров из его жизни, что да, в самом деле она жертва, а он себя, вот, себя так ведет. Достаточно спросить эту маму, а когда она пришла к Богу? Сколько лет она жила, не зная Бога, не соблюдая заповеди, живя по своему нраву, в грехах? Ну, ответ может быть таким – 30-40 лет, да? Ну вот, естественно, если тебя Господь терпел 30-40 лет, пока ты не опомнился и не вернулся, как заблудшее чадо, к отцу, то почему ты своего родного ребенка не хочешь и не умеешь принять, терпеть и, соответственно, в этом терпении и себя очищать от плохих качеств, и, соответственно, вот этим трудом воспитать ребенка уже в хорошем смысле христианина и человека. Когда мы все внимание переносим на проблему, а не на корень, то мы никогда не получаем ожидаемого результата.
Главная причина всякого смущения, если мы основательно исследуем, есть та, что мы не укоряем самих себя. Оттого проистекает всякое расстройство, оттого мы никогда не находим покоя. Если мы во всем, что с нами не случается, считаем виновными самих себя, а не других, то это приносит нам много добра и доставляет великое спокойствие и преуспеяние. Преподобный Авва Дорофей.
Вообще в духовной жизни враг рода человеческого имеет такую тактику. Свести человека с главного на второстепенное. И он очень успешно в этом справляется, потому что мы всегда уходим от самого главного и все свои силы, энергию, внимание переключаем на второстепенное. Вот у нас есть проблема, ребенок непослушный, и все. А каким я являюсь? Что я для этого сделал сам? Насколько вот я вот решил что-то в своей жизни поменять? Если я, например, при ребенке курю и некрасивые слова говорю, то почему он должен быть послушным во всем? Ведь это же тоже человек, который все это воспринимает и считает это за норму поведения. Конечно, не надо проявлять грубость, как я думаю. Все-таки родитель должен овладеть собой в таких моментах, не давать себе волю чувств. И мне кажется, что еще вот одна проблема, о которой говорит и современная психология, это недооценка ребенка. Вот нам кажется, что он такой маленький, значит, он не совсем развитый, значит, с ним надо говорить, не знаю, на каком языке. Порой даже удивляешься, как родители, ребенку уже 3-4 года, а они с ним говорят, как с одногодником. То есть надо говорить нормальным языком, объяснять человеку, потому что он человек, он личность. И он чувствует фальшь, например. Поэтому вот именно, вот, может быть, неправильное отношение к самому ребенку, потому и столько проблем. Но все-таки я пришел к выводу, что нынче рождаются очень, скажем так, духовно порочные дети. Но это естественный, скажем так, результат нашего поведения. Если мы горды, если мы только себя любим, если у нас нет в душе ни смирения, ни кротости, ни уважения к другим людям, везде и всюду я да я, и как бы, чтобы мне было хорошо, то, конечно, все это мы и передаем нашим детям. И когда они приходят в этот мир, они уже приходят с этим багажом. И по мере взросления все это проявляют. Поэтому такой непокорный характер у детей. Но возможность поменять есть. Если мы верующие люди, если мы начнем с самих себя, если мы примем это как результат нашей греховной жизни, потому что народная мудрость говорит, что яблони далеко от яблони не падает, яблоко далеко от яблони не падает, то, конечно же, начнется перемена в самом себе, в душе, а это потом скажется и на всю семью.
Радость моя, молю тебя, стяжи дух мирен, и тогда тысячи душ спасутся около тебя. Преподобный Серафим Саровский.
В духовной жизни вообще-то все на этом и созидается. Вот у нас есть очень хороший праздник, почитаемый особенно в монашеских кругах, Преображение. Почему этот праздник так дорог монашествующим? Потому что в основном духовная жизнь, она вот в этом и заключается, преобразиться изнутри, потихоньку-потихоньку, идя в сторону Господа, следуя Его заповедям евангельским, менять себя в лучшую сторону. Многие наши верующие понимают вот это преображение в буквальном смысле. Хотя это естественно, потому что человек, который начинает ходить в храм Божий, он будет немножко себя уже по-другому вести. Ну, это касается и одежды, и того самого поведения, и так далее, и так далее. Но останавливаться на этом неправильно, потому что в самом деле внешнее преображение должно соответствовать внутреннему. Если мы внешне преобразились, то, конечно, мы должны работать над тем, чтобы это преображение было и внутри. А когда это начнется внутри, оно будет распространяться не только на внешность, но на все наше окружение. Вот почему и преподобный Серафим Саровский говорил такие замечательные слова, что если мы будем стяжать благодать Святого Духа, то вокруг нас многие спасутся. Потому что как раз человек, который работает над собой, ну, в нашей теме, как бы мы говорим о родителях, если папа, мама будет не только водить ребенка к причастию, а сами от этого причастия, скажем так, как можно подальше отойти по разным причинам, с разными мотивациями, то, конечно, результата не будет. А когда сам и мама, и папа меняют свой образ жизни, потому что вот мы употребляем слово, греческое слово метаноя, покаяние, это изменение ума, мыслей, слов, разговора, поведения. Если это все начнется в жизни человека, то вольно-невольно ребенок будет следовать за родителями. В этой жизни есть такая закономерность. Меньшинство всегда следует за большинством. Если мама, папа в семье большинство, то, конечно, если они на правильном пути, если они духовно над собой работают, то и дети потихоньку-потихоньку будут за ними и идти. И, конечно, нельзя исключить благодать Божию, которая даже невидима для нас, потихоньку будет менять обстановку. Ну и, как мы знаем, капля точит камень.
Свят, 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 еси Боже, Боже.